Нина Саратокина. Гардемариный вперед. Канцлер. Читает актриса Юлия Тархова. Часть первая. Влекомые фортуной. Анна Фросс. Среди пассажиров шхуны «Влекомые фортуной», идущей из Гамбурга в Санкт-Петербург, обращала на себя внимание очень молоденькая девица в скромном, отделанном стеклярусом сером платьице и большом плаще типа редингот, который в непогоду служил ей одеждой, а ночью – постелью. Весь багаж пассажирки умещался в простой шляпной коробке с нарисованной на крышке розой. Эту коробку она никогда не забывала в трюме, а носила с собой, прогуливаясь от кормы к носу. Девицу звали Анна Фросс, но на шхуне никто не знал ее имени. Пассажиры называли ее «Леди», и она с удовольствием откликалась на этот титул, хотя и сама она, и обращавшиеся к ней отлично понимали, что юная немецкая мещаночка уж никак не имеет на него прав. В этом обращении сквозили легкая незлая насмешка, но более всего уважение к существу, которое природа одарила столь щедро. Она была красива, добра, ласкова, услужлива. Личико ее было скорее хорошеньким, чем красивым, словно творец, пребывая в отличном настроении, создал кукольную, милейшую копию с истинной красавицы. Но фигура, руки, походка — леди, что и говорить. Да и кто знает, может, это скромное серое платье и грубый плащ всего лишь маскарад, а под ним скрывается представительница высокого рода, бежавшая от неправедного гнева родителей или несправедливых преследователей. Пассажирам было приятно так думать. Глядя на девушку, они и сами поднимались в собственных глазах, обманывая себя, что их гонит в Россию некая тайна, а не только вера в удачу и собственная бесшабашность и глупость. Немецкий историк и филолог Шлессер, долгое время находившийся на русской службе, в минуту откровения и разочарования бросил фразу, которая мне кажется уместной. «Дураки полагают, что нигде нельзя легче составить себе карьеру, чем в России». Многим из них мерещится тот выгнанный из Вены студент богословия, который впоследствии сделался русским государственным канцлером. Наверное, в наше время эта формула изменилась. Сейчас для иностранцев Россия действительно непаханная, утыканная нестреляющими пушками земля, истинное золотое дно. Но кто считал трудности, которые ждут их на этом пути? Они придут, мирные завоеватели, и капиталы не приобретут, и на родину вернуться забудут. Через поколения появятся русские Смитовы и Ватсоновы. Огромная страна переварит их и захлопнет в своем чреве. Да хоть Япония нас всех завоюй. Изменится только форма глаз, характер останется все тот же. Загадочный. Однако вернемся в XVIII век. Капитан, влекомый, был хам. Шхуна была грязной, старой, тесной посудиной, заваленной подозрительным грузом, который очень боялись подмочить. Матросы целыми днями таскали по трюму тяжелые тюки и гоняли несчастных пассажиров, которые никак не могли бы сноваться на одном месте. На пятый день плавания отношения, сложившиеся между командой и пассажирами, смело можно было обозначить таким словом, как ненависть. В самом деле, деньги за проезд взяли немалые, воду давали плохую, да и ту негде было вскипятить, никаких условий. Кроме того, с утра до вечера стращали мелями, противными ветрами, подводными камнями и пиратами. «Вы уже погодите, господа сухопутные, лихие военные люди вас захватят, ограбят, а корабль сожгут, и всех в плен, в турецкое рабство». Но команду тоже можно понять. Ведь кого везем-то? Добро бы пассажиры, а то так, шваль. Эти 10 человек представляли собой как бы все сословия, но при этом казалось, что каждое сословие путем сложного отбора послало на влекомую худших своих представителей. Кроме леди, конечно. Итальянская семья то ли торговцев, то ли циркачей везла с собой клетки с линялыми попугаями и необычайно злобными голодными обезьянами, которые целыми днями орали и выли на все лады. Унылый благообразный господин, чистюля и скупец, ужасно чванился, какой он замечательный бродобрей, а потом так подстриг штурмана, что последний, посмотрев на себя в зеркало, поклялся выбросить бродобрея за борт, и не спрячься тот в лабиринте тюков, непременно привел бы свою угрозу в исполнение. От страха бродобрей как-то странно посинел, а кожа его сделалась голубой, но после очухался. У двух всегда пьяных кларнетистов была одна жена на двоих. Оба утверждали, что она законная и венчанная. Все их перебранки кончались дракой, в которых больше всего перепадала законной, большой, толстой бабе. Она вообще не закрывала рот, хвастаясь синяками так, словно они были орденами, полученными на поле битвы. Еще был мелкий пожилой человек, называющий себя бароном. Одет он был роскошно, желтое лилипутье лицо его выражало спесь, неимоверной длины шпага отчаянно брецала, задевая за бочки, мачты и снасти. С самого первого дня он стал оказывать леди знаки внимания, и спасла девицу только бортовая качка. Барон совершенно скис. Трудно помышлять о любви, когда ты висишь, перекинувшись через борт. Удивительно, сколько этот миниатюрный человек выблевал всякой дряни, во всяком случае больше собственного веса, подсчитали пассажиры. Мнение о бароне особенно упало, когда наступил штиль. Хозяйка обезьян заявила со всей определенностью, что барон украл у нее яблочный пирог, подсохший, конечно, страшный, его уже и пирогом нельзя было назвать, но попроси. Теперь пассажиры в один голос заявили, что если так называемый барон еще раз попробует навязывать леди свои дурацкие ухаживания и подмигивания, то его свяжут и отнесут в трюм, или посадят в клетку к обезьянам, или за борт его, чего там церемониться. «Умоляю вас, зачем так строго?» — краснея восклицала Анна. «Уверяю вас, господа, я сумею постоять за себя. А барон так несчастен, он одинок, он мне все рассказал». Наконец пришли в Мемель, запаслись питьевой водой. Пассажирам запрещено было сходить на берег. Все стояли на палубе, глядя на скрытый туманом город. Здесь уже погуляла война. Разговоры навлекомые велись о происшедшей здесь недавно морской баталии. Никто толком ничего не знал, но говорили очень авторитетно. Город лежит в развалинах, пленных не брали, и вообще непонятно, зачем мы здесь торчим. Может, русские взяли нас в плен? Собирались было послать на берег делегацию, дабы объяснить коменданту города, что они не могут быть пленными, потому что плывут в Россию добровольно. Но вдруг все разъяснилось. На шлюпке появился капитан, на веслах сидели матросы в незнакомой форме. Шлюпка пристала, и на борт подняли раненого морского офицера. Он лежал на носилках в бессознательном состоянии. «Русские», — уверенно сказал цирюльник. «Я знаю этот язык». Будущие жители России сразу притихли, стали очень внимательными. Старший из команды долго, приказным тоном говорил с капитаном. Тот молча кивал. Разговор кончился тем, что русскому офицеру отвели лучшее место на шхуне, если таковым можно было назвать узкое и полутемное помещение рядом с каютой капитана. Однако шустрый денщик с помощью десятка немецких слов сообщил капитану, что днем они с господином будут обитать на палубе, а на ночь он будет уносить раненого в указанное помещение. Влекомая не столько фортуной, сколько человеческой настырностью, шхуна пустилась далее преодолевать морские мили. Любопытство к русскому офицеру не ослабевало, и скоро стали известны первые подробности. Офицера зовут Алексей Иванович, он богат, сам капитан корабля, а если еще нет, то вот-вот будет. Но, кажется, его собственный корабль по причине ремонта в осаде Мемеля не участвовал. Алексей Иванович воевал на чужом судне. Ядро или осколок от него угодило ему в ногу. Чудо, что ее не оторвало. Тем не менее, рана была страшная. Вначале все шло к благополучному выздоровлению, но потом состояние его ухудшилось, и начался Антонов огонь. Русские лекари твердо стояли на том, что ногу надо отнять, но русские настояли оставить. Была сделана операция, но не ампутация. Антонов огонь удалось остановить. Раненому стало лучше,